То, что должны мы подчеркнуть как можно глубже и серьезнее, это то, что человек постепенно теряет свой облик в эволюции. И надо что-то сделать, противопоставить этому течению. И материалистическое мировоззрение никак не может найти никакие средства, чтобы остановить это нисхождение. Мы, эзотеристы, добавляем, это нисхождение происходит очень неуклонно, сильно и постепенно ускоряется все это. Человек, если не хочет на это посмотреть как следует, то придет время, когда ему придется признать, в каком состоянии находится человечество без духовной науки. Материалистическое мировоззрение стремится искоренить все моральное, все мудрое и надеяться на что-то еще, надеяться на технический прогресс, на внешнее обустройство человечества, но человек никогда не будет доволен тем, что ему преподнесли все материальное, он все равно будет недоволен, потому что человек внутренне настроен совершенно по-другому. Но, разумеется, эволюция приносит разрушительные силы и для этого морального, нравственного настроения. Мы должны очень внимательно следить за тем, как постепенно происходит деградация, с одной стороны, людей, которые не хотят принять истину, и возвышение душевной жизни, душевно-моральной жизни, те, которые постепенно приобретают именно эти моральные качества. Дорогие мои, моральные качества, когда мы усвоим параллельно, это не только моральные качества, параллельно мы приобретаем истинную мудрость. Мудрость, которая строит, но не разрушает. Да? Поэтому, дорогие, и в этом отношении, знаете, если человек не будет именно заниматься духовной наукой, он постепенно все будет разрушать, разрушать свою душевную жизнь. И придет время, как мы знаем прекрасно, когда наступит критический момент, и человек уже не сможет что-либо противопоставить этому нисхождению. Самое значительное, то, что теряет человек, и мне это даже очень-очень сильно подчеркнуть, это человеческая совесть. Невозможно удержать переживание, конкретное переживание совести. Невозможно. Без духовной науки. Поэтому мы должны с сожалением смотреть на тех людей, которые сейчас более не менее порядочные, интеллектуальные, интеллигенты и так далее, но они не хотят принять именно весть от духовного мира. От духовного мира приходит нам мировоззрение, но приходит и течение чувства. Эти чувства именно проявляются в моральном переживании. Вы же прекрасно понимаете, кто нас допустит в духовных мирах без моральных качеств? Мы должны приобретать именно на земле эти моральные качества, чтобы были бы приняты, дорогие мои, в духовных мирах. И это, к сожалению, знаете, это традиционное церковное мировоззрение очень вредит человечеству, потому что навязывает неправильные мысли. Если бы, разумеется, католическое вероисповедание прививало бы людям истину, то, ну, более-менее, но совершенно они потеряли чувство истины, они потеряли вообще направление. И то, что они говорят, совершенно разрушает человеческую душевную жизнь. И это, когда придет время, это масса людей, которые там безропотно подчиняются. Придет время, когда люди увидят, что кроме разрушения душевной жизни ниоткуда нет никакого спасения, дорогие мои. Это, как я всегда подчеркиваю, это не максимализм нашего отношения к духовной науке. Это абсолютная реальность. как то, что, простите меня, когда я говорю, мы дышим воздухом. Невозможно, что чем-либо другим дышать, да? Также невозможно подать духовную пищу нашей душе, нашей бессмертной душе, если мы не подаем истину. Мы должны взять от бессмертия и передать душе именно эти бессмертия. Но, как вы видите, дорогие, это оказалось очень и очень трудным для очень многих людей. Более не менее для нас это становится более не менее, разумеется, доступным, понятным, желанным, разумеется. И в этом отношении у нас, можно сказать, что в этом отношении все в порядке. Мы занимаемся изучением духовной науки. Сперва подходим к этому мыслительно, сознательно, но глубоко мы должны верить, дорогие мои. Вот я хочу очень простой пример привести. Возьмем луч света. Луч света сияет. Невозможно, чтобы это не сияло. Правильно? Освещает. Всегда освещает. Также истина в душе освещает. Освящает даже. Поэтому, когда человек не принимает душевную, духовную пищу из духовных миров, душа постепенно чахнет и постепенно деградирует. Это те общие слова, которые мы должны всегда помнить, что духовная наука – это спасительная весть от духовных миров. И обильно подают нам эту духовную пищу, чтобы мы своевременно восприняли бы интеллектуально. Интеллектуально воспринять чистейшие истины, чистейшие мысли. И потом это переходит в наш организм. Мы коснулись немного, дорогие мои, это очень значительная истина. Когда мы принимаем истину, когда мы не принимаем истину, когда мы принимаем истину, истина передает свою силу, свою душевную силу, свою радость, божественную радость, передает внутренним, нашим внутренним телесным органам. Они оживляются, они вдохновляются и даруют нам здоровье, дарует нам именно ощущение самого значительного, ощущение, что внутренние органы освящены истиной. И тем самым внутреннее приближение к духовным мирам становится совершенно реальным. Это процесс. Я понимаю, что это процесс, и мы должны постепенно подойти к этому. Но если мы не примем духовную истину, то душа постепенно отвращается. И почему? Мы это должны очень свободно ответить. Мы эзотерически уже давно оснащены, дорогие мои, тем, что в эзотерике мы знаем, реальность такова, существует ариманическая, люциферическая и божественная. Это земное сознание, материалистическое сознание не хочет признать ничего из эзотерики, то есть закрывает глаза на реальность. А реальность такова, что существуют эти существа, эти отрицательные существа, которые внушают нам неправильные мысли, чувства и волю. И к этим противопоставить можно только правильным познанием реальности. Где мы черпаем правильную ориентацию, кроме духовной науки? Нигде этого нет, дорогие мои. Если можно было бы принять что-либо, мы давно приняли. Также мы, если хотим, простите за такое грубое сравнение, если мы хотим развивать музыкальный слух, то мы должны слушать музыку. Это элементарно. Также, если мы хотим подать душе что-либо истинное, живительное, божественное, то мы должны взять из духовной науки. А с другой стороны, если мы это не сделаем, тогда душа постепенно деградирует. И мы всегда должны помнить, эзотерическое отношение – это есть реальное отношение к действительности. А действительность – это говорит нам о том, что ариманической и люциферической атакуют души, отравляют душу и внушают только материальную атеистическую жизнь. Как справиться с этим, дорогие мои? Я надеюсь, очень надеюсь, на вас надеюсь, что духовная наука нейтрализирует все отрицательное воздействие на душу, но это мы должны сделать очень активно. Мы должны активно изучать духовную науку, чтобы в дневном сознании мы создали бы барьер, великий барьер, чтобы там не проникли бы ничего от Люцифера и Анимана, что они не смогли бы отравить нашу душевную жизнь. Тогда мы, это уже чистая эзотерика, тогда мы передаем душевной жизни, внутренней душевной жизни, в течение, во время сна и, что самое главное, в духовных мирах. Дорогие мои, когда мы говорим о событиях, что мы принимаем, какие реальности мы принимаем в духовном мире, это звучит немного гротескно, но мы же, так сказать, мы же понимаем, что события в духовном мире для нас они очень значительны, потому что мы там воспринимаем всю ориентацию и приносим в земную жизнь из этой ориентации правильные мысли. Самое значительное, самое дорогое, драгоценное, что мы должны принести из духовных миров, это чувство совести. Чувство совести – это завещание божественных существ человеку, когда они нисходят в земную инкарнацию. Если человек не приносит чувство совести, значит, не было реального отношения к духовным существам, потому что духовные существа, дорогие мои, вы же прекрасно понимаете, они озабочены тем, чтобы мы на Земле имели бы правильную ориентацию. А без чувства совести никак невозможно иметь правильную ориентацию. Материалистическое сознание, материалистическое мировоззрение упраздняет все моральное, оставляет только умственное, интеллектуальное, и душа живет только этими ценностями. В этом, разумеется, его не только неправда, но и в этом его злое отношение к человеку. Душевная жизнь имеет с двух сторон огромное воздействие. Первая сторона – это, разумеется, люциферская, арманическая, и вторая сторона – духовная наука. Знаете, я почему это так подчеркиваю, потому что в этом мы нуждаемся, дорогие мои. Мы очень глубоко нуждаемся в том, в какой реальности мы находимся. Эзотерическую реальность невозможно ухватить руками. Мы должны умственно понимать, что именно ценности, духовные ценности, они постигаются глубоко внутренне, душевно. И душа должна быть здоровой. Для этого и нужна нам духовная наука, чтобы постепенно очистили нашу душевную жизнь от той инерции, которая очень-очень сильно подает нам именно сейчас, в наше время, определенно ариманские существа. Ариманские существа внушают нам, что существует только материальный мир, только то, что видят физические глаза. И они хотят утверждать, что мы не имеем никаких сверхчувственных восприятий, сверхчувственных органов. Они считают это галлюцинацией, иллюзией. И тем самым, хоть и немного, они хотят оправдать свое отношение. Но то, что они вредят человеку, об этом, разумеется, очень мало беспокоит их. И в этом отношении мы должны очень-очень четко понимать, изучая духовную науку, мы очищаем душевную жизнь, готовим душевную жизнь для той жизни, в которую мы перейдем, пройдя врата смерти, и будем жить, как вы это знаете, без меня, очень и очень долго. Через 400 лет, через 500 лет и так далее, люди возвращаются обратно к земной жизни. Но до этого, что они делают, как они живут, это зависит, как вы знаете прекрасно, это зависит от той жизни, которую они провели на земле. Люди, которые не хотят принять ничего из духовной науки, мы должны очень-очень, как вам сказать, очень и остро, и очень точно сказать. Люди, которые не хотят принять духовную науку, в сущности, они не хотят принять ничего морального. Это дискомфортно. Это они будут отвечать. Как я еще хочу быть хорошим моральным человеком. Нет, дорогие мои. По сути, те, которые не принимают духовную науку, они не хотят именно те моральные качества, которые мы должны принять от существ небесных иерархий. Если я переведу, чтобы было бы очень ясно, люди хотят на земле жить без воздуха. Невозможно. Получится удушье. Это в буквальнейшем смысле то же самое, дорогие мои. Ты на земле живешь, потому что принять именно чистую духовную пищу. А это только, разумеется, только из духовной науки. Из откровения Спасителя, из откровения Утешителя, которые обильно преподнесли нам целое мировоззрение, дорогие мои. Пассивность. Мы говорим, вот человек пассивный или лентяй и так далее. Нет, дорогие мои, за этим стоят другие качества. Качества, которые не пускают душу, чтобы изучали они именно спасительную весть. Но, с другой стороны, это чревато, дорогие мои, большими последствиями. Мы очень серьезно должны принять идею воскресения. Что такое идея воскресения? Мы не должны это слово оставить только в абстракции, только так, хорошее понятие, возвышенное. Идея воскресения – это наше реальное будущее. Души людей, все мы будем принимать участие в этом воскресении. Главное, в каком качестве, в каком направлении. Воскресение для неморальных людей тоже произойдет. И воскресение моральных людей тоже наступит. К этому мы стремимся, дорогие мои. Мы очень быстро продвигаемся вперед. Эволюция очень ускоряется. И это мы должны учесть, что мы максимально должны учесть, принять именно те качества, которые нам понадобятся в духовных мирах. В духовных мирах, это значит, разумеется, для материалистов это невероятная сказка, невероятная фантазия, но мы должны очень точно знать. В духовных мирах нам понадобится общение с ангелами. Мы должны беседовать с ангелами. Как мы сейчас с вами беседуем и обогащаем наши знания, и обогащаем наши душевные качества, чувства, и мы довольны, что мы пообщались, точно так же происходит. Это материализм, разумеется, материализм вообще отрицает духовного. Сейчас мы об этом не будем говорить. Но наперекор этому чувству мы должны знать. Мы в духовных мирах ведем беседу с ангелами, с архангелами и так далее до Серафима. Эту беседу, дорогие мои, мы ведем ради того, чтобы душевно мы обогащались, чтобы мы в следующей инкарнации приносили как можно больше духовных ценностей. И это общение происходит не совсем просто. Потому что это сейчас, как вы прекрасно понимаете, с 20-го столетия все коренным образом меняется. Это зависит уже от нашей инициативы. Насколько мы пожелаем, как это странно не звучало, человек не хочет общаться с ангелом. Ангел приближается, человек отворачивается, не хочет. Не может, вернее, правильнее сказать, да? Потому что, разумеется, общение с ангелами, это уже требует определенной серьезности, да? Требует именно моральных, добродетельных качеств. А если человек этого не имеет, он не выносит это отношение, это приближение к ангелам. Но каждый человек стоит перед реальностью. Мы все общаемся с ангелами. В силу того, сколько мы вознесли от земной жизни, какие ценности, какие стремления вознесли, и что мы хотим, дорогие мои. Душа должна познать свою суть. Каждый из нас, каждый из вас. Что хочет душа человека? Душа хочет слияния со Христом. Это душа хочет. Не наше земное сознание, а наше божественное сознание. И мы должны проникнуть, иметь доступ к этой душевной жизни, чтобы мы почувствовали реальность этих величайших слов. Поэтому Господь говорит, вы без меня ничего не можете делать. А где это восприятие, где оценка того, что именно это вознести в ранг мировоззрения? Духовная наука и антропософия, разумеется, учит нас тому, чтобы мы имели действительно правильное отношение к духовным ценностям. А это требует от нас очень глубокой серьезности и проникновения в реальность. Дорогие мои, абсолютная реальность. Пройдя врата смерти, мы первым долгом встречаем Христа. Это не мои слова, это слова доктора. Подумайте об этом. Я обращаюсь не только к вам, но и тем, которые захотят слушать эту нашу беседу. Марина говорит, что их очень много. Очень приятно, что очень много. Это очень сильное предложение, дорогие мои. Как только человек проходит врата смерти, встречает Христа. И в силу того, что на земле он вообще не интересовался, закрывает глаза и проходит мимо. Но есть люди, которые не закрывают глаза и имеют возможность пообщаться хотя бы на несколько мгновений или на несколько минут. Все зависит от активности души и от того, насколько на земле человек пробудил в себе абсолютную божественную любовь к Спасителю. Это реально существует в каждой душе. И надо обратить на это внимание, насколько человек не может воспринять всю глубину своей душевной жизни. Родители как любят друг друга. Дети, родители и так далее, да? Близкие, друзья и так далее. А как любит ангел человека? И как человек любит ангела? Это совершенно реальное переживание, которое мы достигаем или проходим равнодушно, зависит от того, что мы приобрели на земле. И то, что мы об этом сейчас говорим, мы тем самым уготавливаем себе возможность общения с ангелами более интимно, более глубоко, более серьезно. Дорогие мои, я совершенно, как вам сказать, очень глубоко уверен в том, что когда мы говорим истину, истина потом делает свое дело. Я подчеркиваю это, я помню, в моей прошлой беседе, когда мы слышим или читаем истину, эта истина уже самостоятельно действует в нас. Значит, самое главное, чтобы мы подали эту пищу. А разве для физического организма не то же самое происходит? Вот голодает человек, да? Принял пищу, и все, проблема решается. Также душа, когда принимает именно чистейшую духовную пищу, насыщается и готовится к осуществлению, то есть преображение в ясновидческие способности. Поэтому эпоха, и это должны, дорогие мои, мы же, простите меня, мы же не материалисты, мы должны очень глубоко вникнуть в слова. Приходит время, когда все будут ясновидящими. Это время наступит. Как сейчас наступила эпоха, когда у всех есть чувственные свои органы. Значит, было время, и вы, если изучаете духовную науку, тайное видение в особенности, там, где говорится, человек не имел ни глаз, ни ушей и никаких чувственных органов. Все происходило сверхчувственно, несознательно. И приходит время, когда человек приобретает чувства, органы. Это очень интересно. Благодаря кому мы приобретаем чувственные органы? Я остановился, чтобы вы внутренне успели бы ответить. Благодаря Ариману и Люциферу. Мы приобретаем все наши чувственные органы благодаря Ариману и Люциферу. Они свое доброе дело сделали, но, разумеется, переборщение, нарушение равновесия, ну, без этого чувства свободы не будет. Но это были первые существа, которые преподнесли нам это великое переживание через чувственные органы. Мы начали глазами видеть, ушами слышать, и вкус, и так далее, и все. И все это благодаря именно арманическим и люциферическим существам. Потом начинается уже постепенно потеря равновесия. И здесь вступает импульс Христа, и мы должны очень-очень глубоко принять эту идею. Дорогие мои, без Христа невозможно уравновесить то, что творят Люциферы и ариманские существа. Невозможно, дорогие мои. Это чистейшая эзотерика. Это оккультизм, дорогие мои. Это духовная наука. Сейчас не хочу примеры приводить, но одним словом, вполне достаточно ясно я выразил все, потому что мы должны понимать, Ариман, Люцифер свое доброе, правильное дело сделали. Одарили нас чувственными органами. Что, разве это не прекрасно, что мы видим шедевры, мы слышим шедевры, да, Бетховена, Вагнера, Чайковского, глазами видим все эти шедевры, Леонардо, Микеланджело и так далее. Это, дорогие мои, надо признать. Это благодаря Люциферу Ариману. Они дали нам возможность глазами видеть и так далее, да? Плохо, очень хорошо, но потом надо соблюдать границы. Вот здесь они, разумеется, хотят разрушить все эти границы, и здесь как раз мы приводим в равновесие. Значит, с одной стороны Люцифер, с другой стороны Ариман, а в середине чисто человеческое восприятие Божественного. Если мы это не учтем, дорогие мои, мы всегда будем находиться именно под властью этих влияний, и мы прекрасно видим, дорогие мои, мы же реально видим, что происходит вокруг. Почему такое нарушение, анархия, такая безобразная жизнь? Потому что они нарушают. Люцифер переходит границу, Ариман переходит границу, разрушает душевную жизнь, и душа теряет равновесие. Почему? Потому что дневные впечатления, они очень сильно развились, и когда человек засыпает, человек уносит эти сильные чувственные восприятия и заглушает душевно-духовные восприятия, когда он глубоко находится в состоянии сна. Эта материалистическая тенденция усиливается, придет время, когда человек полностью, абсолютно забудет существование духовных миров. Это будет большая трагедия, но это реальность наступит непременно. Об этом говорит Апокалипсис. Именно идея Апокалипсиса в этом заключается. То есть, эзотерически мы должны очень внимательно посмотреть, что происходит с нами. Днем мы принимаем очень сильные впечатления, перебарщивание происходит. Чисто физические переживания, они очень сильны, и мы проносим в ночную жизнь, и этим заглушаем именно те впечатления, которые исходят из духовных миров. Нельзя сказать, что мы оторваны от духовного мира. Мы не оторваны, мы просто не слышим, не чувствуем, не понимаем то, что приходит к нам от божественных существ. Это, в конце концов, это и с другой стороны, это и морально. Подумайте о том, что существует, ну так, очень, очень маленький такой пример, существует добрый человек, сильный, богатый и так далее, и не помогает вам. Это же невозможно. Ангел всегда старается помочь, рад помочь, но мы это не воспринимаем. А те, которые это воспринимают, первое, или сверхсознательно, или подсознательно, или сознательно, да? Но они это воспринимают. Когда действия ангелов, архангелов и духов времени, они очень сильно действуют в нас, мы, имея возможность воспринять, первое, что переживаем, это глубокое восприятие чувства совести. Духовная наука очень сильно, доктор очень сильно подчеркивает это качество именно. Когда мы переживаем именно чувство совести, это переживание является очень значительным, серьезным, всеохватывающим, значит, мы в ночной жизни имели очень-очень интенсивное отношение к ангелам, архангелам и духам эпохи. Мы не обращаем внимания на материалистов, они фантазируют, это они живут в иллюзии. А мы постепенно приобщаемся к реальности. Ангел для нас совершенно реальное существо. Архангел и так далее, да? Для них это сказка, а для нас это реальность. А то, что они утверждали, вот это действительно иллюзия, это полностью откровение Альмана. Ну, сейчас мы это оставим, потому что ну, Альман свое доброе дело сделали, не очень хорошо это сказали, подчеркнули. Это доброе продолжается тем, что мы присоединяем именно божественное качество. Духовный мир, дорогие мои, обогащает наше сознание. И не то, что обогащает, это как общие слова, технически приводит в равновесие. И те, которые не хотят изучить или услышать что-то из духовной науки, они как будут приводить в равновесие? А там, нашествие, оно постоянно происходит. Так как мы постоянно дышим воздухом, так же постоянно мы общаемся с Ариманом Люцифером. Невозможно их не принимать. Они существуют, дорогие мои, как воздух, как свет и так далее, как пища и так далее. Дело в том, что мы должны эзотерически подойти к этому и знать, а уравновешиваем или нет мы вот эти качества. Так, поэтому идет глубокая характеристика, дорогие мои, идеальная характеристика в духовной науке. Что делает Альман, что делает Люцифер, как они воздействуют, чтобы мы это познавали. А когда мы это познаем, наше внутреннее божественное качество приводит их в равновесие. А когда мы это не познаем, тогда душа, так сказать, спит и не знает, с чем бороться. Так что Люцифер и Ариман, они, с одной стороны, очень помогают, но с другой стороны, разумеется, стараются они разрушать. Дело в том, что мы должны очень четко понимать, на Земле нам непременно понадобится первое – глубокое чувство совести. В совести происходит равновесие. В совести мы приносим весть из духовных миров, реальную весть. Когда у человека есть совесть, это означает, что из духовных миров он принес конкретное качество, душевно-духовное, божественное качество имеет. И этим самым приводит в равновесие. Невозможно, да, без этих великих качеств что-либо привести в равновесие. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что мы все время находимся в борьбе, дорогие мои. Все время нам приходится приводить в равновесие. Но это происходит естественным образом, когда мы очень усиливаем знание, духовно-научное знание, то есть мы принимаем мудрость, очень сильную мудрость, и знаем, что самое высокое качество – это качество совести. Совесть – это завещание божественно-духовных существ. И этим завещанием мы приносим, мы приходим или не приходим. Вот в этом и вся суть. Духовная наука, дорогие мои, мы очень точно должны знать, духовная наука пробуждает, с одной стороны, глубочайшие моральные качества, и с другой стороны, глубочайшую мудрость. Это зависит от человека. Есть человек, который очень сильно тянется к мудрости. Душа хочет наполнить себя именно мудростью. Есть натуры, которые они, в большей степени они хотят принять качество красоты. Есть еще существа, которые хотят принять именно качество именно вот этих добродетельных качеств. Поэтому, когда мы говорим, что для душевной жизни три величайшие ориентации это высоко сказать, это мудрость, красота и добродетель. На Земле это все перемешано, на Земле все это имеет какие-то, как вы знаете, последствия, существует определенная деградация этих трех качеств, и это уже создает огромную сложность. И многообразность, разумеется, душевной жизни на Земле. Те, которые очень сильно занимаются именно красотой и добродетелью, они в следующей инкарнации это все переводят в качество мудрости. И наоборот, те люди, которые в основном изучают мудрость, они хотят, чтобы были мудрыми, голова была очень сильно занята именно правильными истинными мыслями, в следующей жизни они это все переводят в моральные качества, в моральные и художественные качества. Ну, дорогие мои, если человек ничего не делает, даже он ничего не переносит, ничего не упраздняет, находится в пустоте. И, к сожалению, очень-очень много людей так и находятся в духовных мирах, которые видят, как общаются люди с ангелами. Они видят, но не могут принять участие. У них нет ресурсов никаких. Все зависит от того, насколько мы на земле приобретем эти великие качества, когда мы хотим разобраться, в чем суть человеческой жизни. Почему мы посланы на земле? Человек должен ответить на это. Почему живет человек на земле? Обыкновенный человек на это отвечает очень-очень, как он сказал, материально, материалистически и очень неправильно. Что самое главное, нереально. Он говорит неправду. На земле, дорогие мои, человек послан, чтобы приобрести мудрость, красоту, рожденную из мудрости, и великие добродетели, рожденные из мудрости и красоты. И потом наоборот сказать. Вот ради этого живет на земле человек, и ради этого должен развиваться и довести свою душевную жизнь до совершенства. Что значит до совершенства? Мы это часто говорили, часто подчеркиваем это, разумеется. И я очень рад, что вы это прекрасно помните, знаете. Еще раз я этим закончу нашу беседу, потому что это самое важное, что человек должен активно помнить. Дорогие мои, это все то, что я сейчас говорю, это хорошие, возвышенные, правильные слова, но это общие слова, общие, которые доходят до конкретных переживаний, правильно, но все равно это общие слова. Но эзотерически, оккультно уже требует большой серьезности и большого доверия к тому, о чем говорит духовная наука. Я имею в виду те очень сложные процессы, которые происходят в нас, а вы прекрасно понимаете, для вас это не новое место, человек – это очень сложное существо. Это не просто, как материалист думает о человеке, а очень сложное существо. Говоря это, мы должны привести примеры, а в чем сложность? А конкретно, чтобы не было это абстрактно, и этим мы отличаемся от тех людей, которые просто в общем говорят и никогда не касаются реальности. Сложность, дорогие мои, заключается в том, как общаются внутри нас. Во-первых, мы должны четко понимать, что мы не только физическое тело имеем. Я надеюсь, вы прекрасно помните, знаете, что человек имеет еще и эфирное тело. Невидимое, сверхчувственное, но совершенно реальное. Простите меня, ангел разве видит человек физическими глазами от этого, что он не существует или нет реальности? Ангел существует, но для сверхчувственных восприятий. Значит, мы должны допустить, априорно можно сказать, принять, что существует сверхчувственное существо, начиная от ангелов, заканчивая до Серафима. И потом дойдя, разумеется, до Троицы. Идеалист, потому он и идеалист, что не принимает только материалистические познания, материалистические реальности. К материальному добавляет сверхчувственное. Поэтому мы имеем право, исходя из ясновидческих прозрений, о котором мы сказали, что каждый человек имеет эти ясновидческие способности, и придет время, дорогие мои, и с 21-го столетия уже начинается постепенно просветление ясновидческих способностей в человеке. Начинается. И те, которые особенно сильно изучают духовную науку, в них уже можно заметить просветление, немного, но все же просветление, то есть сверхчувственное переживание. Для такого человека говорить о том, что существует или не существует божественный мир, это просто даже до иронии не доходит. Мы должны очень глубоко принять весть о том, что существует наш ангел-хранитель, архангел и дух эпохи. Наш личный дух эпохи, который руководит нашим сознанием. И это очень высокое сознание, до этого мы еще должны дорасти. Одним словом, я хочу продолжить то самое значительное, на которое я начал с вами, это именно то, что мы имеем божественные органы, божественные тела. Это эфирное тело, астральное тело и носитель божественного Я. Там, где мы переживаем божественных существ, Я-существ. Но как они воздействуют, как они функционируют внутри нашей организации, это мы должны знать, потому что это в нас происходит, дорогие мои. Если это было бы где-то в звездных мирах, мы сказали, какое нам дело звездное? Но весь звездный мир находится в нас. Вот что духовная наука говорит. Поэтому это нельзя безразлично быть к таким вопросам, что что-то отдаленный звездный мир, это не касается меня. Все касается. В этом божественное, божественное удивительное существо человека. В человеке находятся все времена, все пространства, все существа на Земле и все существа в духовных мирах. Абсолютно все объявляет каждый из нас. И задача, разумеется, это осознать, привести в равновесие и стать действительно и мудрым, и святым, и божественным. Поэтому мы можем сказать, что в эфирном теле, это уже для нас, я надеюсь, что это уже не сказочное продолжение, в эфирном теле, дорогие мои, мы должны заниматься именно тем, чтобы соединить, правильно соединить с физическим телом. Эфирное и физическое тело взаимосвязаны, имеют коммуникацию, и здесь мы должны знать, если это неправильное отношение, то это уже нарушает человеческое земное сознание. Это не так просто, что мы носители эфирного тела, ну и что? Простите меня, и негодяй тоже носитель эфирного тела, а что от этого? Да? И убийцы тоже носители эфирного тела. Без эфирного тела никто не слушает, а что из этого? Да? Какое моральное продолжение в этом? Никакого. А главное, чтобы мы знали, как сочетается эфирное тело с физическим телом. И от чего это зависит, дорогие мои? Вот ответить на этот вопрос можно только исходя из чистой духовной науки. Только духовная наука, только утешитель может нам сказать, во-первых, как сочетается физическое и эфирное тело, эфирное, которое мы не видим, с эфирным телом, которым мы расстаемся после проходя врат смерти через 3 дня приблизительно. За 3 дня мы глубочайшим, высочайшим образом переживаем это эфирное тело, которое сопровождало нас, и потом это все переходит, не рассеивается, а переходит в небесные иерархии. Небесные существа приемлют наше эфирное тело, насколько они были богаты, небогаты и так далее, это все зависит, как человек провел на земле. Земную жизнь. Сочетание эфирного тела с физическим телом, гармоничное и негармоничное, зависит от того, что мы привносим в дневной жизни для эфирного тела. Какова пища для эфирного тела, и поэтому, исходя из этого, каково будет общение эфирного тела с физическим. Если мы сказали, какая пища находится для физического, это мы все понимаем, да? И то, что физическое существование зависит от здоровья пищи и так далее, и это взаимосвязано. А вот сейчас наступает такое серьезное время. Мы должны осознать, какую пищу мы принимаем для эфирного тела, и тогда мы можем сказать, как они общаются с физическим телом. И это зависит от уже нашей сознательности. Это может сказать только духовная наука, дорогие мои. Эфирное тело приобретает мудрость мира. И те, которые не принимают мудрость мира, для них эфирное тело очень бездарно, мягко говоря. Происходит, то есть не происходит гармоничной связи с физическим телом, отсюда и физические заболевания, слабость и немощь, и все-все то, что с этим связано. В дальнейшем это очень сильно скажется, дорогие мои. Почему в дальнейшем, почему до этого не было, мы должны ответить совершенно грамотно из духовной науки. До 20-го столетия мы не зависели от нашего личного знания. Все происходило подсознательно, под руководством божественных существ. Теперь они отступают. Это мы с вами прекрасно знаем. Божественные существа отходят. Признак того, что они отходят, это выявляется в том, что человек даже не признает их существование. Сколько людей, которые не признают, что существует ангел. Личный, не личный, все равно. Архангел, какие там серафимы. Да? Доходят и до Спасителя. Простите меня, вы, ну, немного я коснулся этого вопроса, но все же мы должны знать, дорогие мои. Католическая вера сейчас, к сожалению, занята тем, чтобы упразднить из душевной жизни истинную веру. Вот в этом очень-очень трагическая правда, дорогие мои. В сущности, люди, которые церковно верят, это в сущности неверие. Это непризнание божественного существа. Если, чтобы понятно было более не менее, то я хочу привести такой очень наглядный пример. Вы же не принимаете пищу, которая уже давно устарела, мягко говоря, да? Которая уже окаменела. Вы же хотите принять новую пищу, здоровую пищу, да? То буквально то же самое происходит и с душевной жизнью, и с астральной жизнью, и с божественным миром. Они хотят принять новую пищу, здоровую пищу, и не прошлую, которая уже не имеет никакую силу. Сейчас иметь традиционную веру, это значит вообще ничего не иметь. Они не действуют. Сколько перекрещиваются, сколько употребляем «Отче наш» или что, не действуют. Душа требует своей конкретной пищи для 21-го столетия. И эту пищу, если не принимает, голодает. А голод уже прекрасно знает сам. Поэтому мы очень реально смотрим на то. Душа. Что требует душа? Душа требует пищу, которая есть сил минует. А вы же помните, хлеб насущный дай нам на сей день. Удивительное Евангелие, дорогие мои. Очень точно учитывается вообще все. На сей день. А вот на сей день. Озвучим эти слова. Какая пища? Какую они пищу подают? 2000-летнюю пищу подают. То, что было в первом столетии, они эту пищу подают сейчас душе. Душа принимает, голодает. Потому что не принимает того, что должен принять душа. Это очень реалистическое отношение к духовным ценностям, дорогие мои. Мы должны принять духовную пищу на сей день. Потому Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Что, Он одно и то же подает нам? Он сам не развивается? Он все время стоит на одном месте и ожидает, когда мы станем богами? Это же, простите меня, это нелогично и просто глупо это. Каждое существо в небесах развивается, потому что он живое существо. У него есть мудрость, разум, чувство, астральное тело, божественное, потом самодух, жизнедух, духовный человек, потом еще высшие органы, божественные органы. Все они насыщаются пищей. Мы должны знать очень серьезно. Мы должны принимать пищу сиюминутную, но, разумеется, от Спасителя. Потому Господь говорит, я с вами во все дни, я всегда подаю вам пищу, ту пищу, которая вам понадобится в тот конкретный момент. Что делать, дорогие мои? Люди не хотят читать Евангелие, они не хотят принять Евангелие. Они только то место акцентируют, которое их устраивает. А то, что касается общего мировоззрения, почему они закрывают глаза? Это человеческий вопрос. Мы это можем ответить, почему? Но чисто человеческий вопрос. В Евангелии же написано. Да? Побеждающему дам сесть на престоле моем. Когда это произойдет? Кто? Кого вы видели, который вошел на престоле сына? Побеждающим дам сесть на престоле. Сколько людей их? Ради единиц? пришел на Землю? Разве единицы распяли его? Да? Не получается. Глупо. То есть люди не принимают серьезно священное писание. Вся беда начинается оттуда. Неправильное поверхностное чтение Евангелия, потом рождают все эти пороки. Душевно-умственные и волевые пороки. Люди не хотят принять эзотерику, как мировоззрение. То, что человек состоит из эфирного тела, да, скажи церковнику, что за эфир, что фантазируете? Это грубейшее непонимание реальности. Для них не существует ни ясновидения, ни восхождения в духовных мирах и так далее, да? А эзотерика очень точно говорит, в ночном состоянии, в глубоком сне, человек общается со своим ангелом. Это уже невероятная сказка для материалиста, да? Общается со своим ангелом. И это общение зависит, благотворное общение зависит от того, какое настроение возносит. Человек, который занимается с утра до вечера, да, изучением классической музыки или классической живописи и так далее, да, он возносит огромное богатство в царство красоты. Он имеет доступ к царству красоты, имеет общение с существами. Это не только в глубоком сне, но, разумеется, при прохождении врат смерти. Почему вот мы на земле, мы же можем сказать, почему на земле? Посмотрите, что происходит. Один совершенно тупой, бездарный, а другой умный, развитый. Почему это такое колоссальная градация? От чего это зависит? Начинается это, разумеется, с 20-го столетия. Поэтому мы вступили в очень серьезную фазу, дорогие мои. Боги нас отпустили ради нашей свободы. И что мы делаем с этой свободой? Пусть каждый из нас спросит, что мы делаем с этой свободой? Куда тратим эту свободу? На что тратим эту свободу, дорогие мои? Это невосполнимо потом. Поэтому я моим близким всегда говорю, не пропускайте день, чтобы вы не прошли бы хотя бы 2 лекции, 3 лекции, желательно 4. Но 2 лекции должны непременно. А что такое 2 лекции? 1,5 часа, все. У тебя нет времени 1,5 часа ради твоего божественного развития. А на что ты тратишь остальное время, дорогие мои? Да. Мы говорим о том, что должны знать, каково отношение нашего эфирного тела с физическим, с нашим физическим. Как они общаются, чем они общаются, чем они могут обогащать друг друга, да? И мы должны из эфирного тела передать физическому телу те здоровые импульсы, которые может принять эфирное тело. Эфирное тело – это тело мудрости в нас, дорогие мои. Вся мудрость Вселенной, вся мудрость человечества, вся мудрость от начала до конца в нас находится. И это конкретное, это эфирное тело. Разумеется, общение происходит и с астральным, и с божественным «я», но концентрируется в нашем эфирном теле. И эфирное тело носит всю мудрость мира, и мы должны это осознать. Это в нас находится, дорогие мои. Это наша задача – открыть то, что в нас находится. Не где-то, а в нас лично. Мы носители всей мудрости человечества, Вселенной. Вся философия, вся мистика, все, что хотите, все заложено в эфирном теле. И мы должны иметь доступ к эфирному телу. Для доступа, это уже я об этом все время говорю, для доступа нужно изучить духовную науку. Духовная наука старается открыть в нас возможность постичь эфирное тело и как относится к физическому. Инструмент для открытия является духовная наука. Поэтому первое, то, что мы должны воспринять именно, это есть наше отношение нашей мудрости, то есть нашего эфирного тела, с физическим телом. Как они общаются, как они оздоравливают друг друга, это зависит уже от того знания, который мы днем изучаем, днем как следует изучаем духовную науку и подаем пищу, то есть, вернее сказать, возможность общения эфирного тела с физическим телом. С другой стороны, подсознательно это углубляет наше эзотерическое знание, что существует эфирное тело, невидимое, сверхчувственное, божественное, но реальное эфирное тело, благодаря которому физическое тело может существовать здоровым образом. Это чистая эзотерика, разумеется. Дальнейшее происходит углубление этой идеи. Мы признаем, что человек имеет не только эфирное тело, невидимое, но имеем и астральное тело. Как это проявляется, мы это конкретно говорим. Иначе это было бы полной абстракцией. Да? Мы говорим, что все наши чувства, все наши эмоции, все наши отношения к другому человеку, это есть любовь или какие-либо отношения, все это имеет первый источник в астральном теле. Астральное тело, чувственное тело, тело чувства, тело благородных и низких, и высоких, и средних. Это есть то тело в нас, которое обогащает нас именно и украшает нас, нашу душевную жизнь. Наша душевная жизнь обогащается именно астральным телом, и астральное тело привлекает к себе или очень-очень положительные качества, или наоборот. Все зависит от того, каково качество нашего астрального тела и как можно улучшить. В этом я всегда говорю. Духовная наука, только, если только фиксировала, что это так, это так, это как это улучшается, как это совершенствуется, как можно помочь астральному телу, чтобы находили они правильное отношение к эфирному. Все переливается, все самое прекрасное. Все переливается в эфирное тело, а эфирное тело потом передают физическому телу. Что они передают, какая коммуникация, какого качества, да? Это все зависит от уровня человека и от того, что он ищет на земле. Какое богатство, душевное или чисто физическое, да? Поэтому наше астральное тело, тело чувств в высочайшем смысле и, разумеется, и в плохом смысле. Это тело, которое мы должны развивать, и благодаря этому мы укрепляем, именно укрепляем наше эфирное тело. Эфирное тело оздоравливается именно благодаря астральному телу, потому что астральное тело более интимное, более глубокое, более высокое, можно сказать, и более благородное. Так что все эти отношения, они совершенно конкретно действуют на сознание, и мы должны это знать. Знание, дорогие мои. Именно задача нашей беседы в этом заключается. Знание – это говорит о том, что мы потом это начинаем чувствовать, начинаем реализовать. Когда мы что-либо знаем, это прямо переходит уже в нашу душевную жизнь. Во-первых, в нашу карму переходит. Наша карма уже знает отношения, ценности и так далее. Да? Мы обогащаем нашу душевную жизнь и тем самым, разумеется, проходим в духовных мирах правильным образом. И самое правильное отношение, это да, мы не должны, ни за что, дорогие мои, мы не должны терять возможность общения с божественными существами, которые происходят в духовных мирах. Обратите на это внимание, хотя бы на одну секунду. В духовных мирах происходит наше общение с ангелами. И это зависит от качественности нашей душевной жизни. Качественности, что мы вносим в эту душевную жизнь. Только земная жизнь, только материалистические, пространственные ценности. Душа ничего не может передать ангелам. И ангелы живут самостоятельно и не касаются этой душевной жизни. Нет общения. Мы сейчас говорим о тех ценностях, о тех вопросах, которые совершенно неприемлемо для материалиста, но для материалиста очень много неприемлемо. Мы говорим очень четко, материалистическое сознание не может воспринять ничего душевно-духовного. Потом оно является материалистическим сознанием. Поэтому материалист не может понять, в чем суть душевной жизни, в чем суть божественной жизни. Материалист не имеет никакой возможности. Интеллектуальная, чисто интеллектуальная жизнь материалистического толка никак не соприкасается с духовным, с душевным. Потому не знает. Отсюда и отрицание. Отсюда и то, что они говорят, что мы фантазируем и так далее. Никакого доступа не имеет. Поэтому это говорит о том, что, дорогие мои, мы должны знать, что материалистическое сознание имеет совсем другого источника. А душа, которую верует, имеет совершенно другого источника. Из этого другого источника душа черпает именно те импульсы, благодаря которым принимает именно Евангелие прежде всего, потом наследство утешителя. Мы же часто говорим, дорогие мои, что почему человек отрицает существование утешителя, когда так обильно характеризуется в Евангелии, кем является утешитель и как мы должны узнать его. Очень просто узнать его. Единственное, надо захотеть. То есть, иметь перед собой, перед глазами, иметь перечень характеристики и потом задать вопрос, а кто тот человек, который эту перечень полностью исполнен. Очень просто подойти к доктору. Просто надо иметь элементарное объективное желание. И здесь проявляется, и этот элементарный тоже является очень трудным для материалиста. Материалистическое сознание не воспринимает. У него нет органов для восприятия душевного. Поэтому он не может говорить о духовных ценностях. Мы должны точно разграничить это. То есть не все могут воспринять душевно-духовный мир. У людей, которые есть нечто божественное, они через это божественное могут понять и принять именно это душевное. Поэтому, когда мы говорим о том, что наше эфирное тело общается с физическим, наше эфирное тело общается с астральным, это уже чистая, чистейшая эзотерика. Невозможно ощупать материалистически это руками. А что, ангела можно потрогать руками? Кто-нибудь смог это? И так далее. Чтобы не сказать о более высоких существах. Христос вынужден был воплотиться в физическом теле, чтобы люди могли бы соприкоснуться с ним. Это конкретное переживание. И оставляет именно то мировоззрение и посылает утешителей, через которые мы можем постепенно приблизиться к нему. Когда Господь говорит, я есть истина, мало кто понимает всю серьезность этого предложения. Истина есть Господь. А все то, что проявляется потом, это есть уже проявление этой истины, это линия Святого Духа. Есть люди, которые ни в этой, ни в следующей инкарнации, они не подойдут к утешителю. Они идут прямо в пропасть. И мы должны это очень серьезно знать. Потому что через это восприятие у нас появляется серьезнейшее отношение и серьезнейшее прозрение. Прозрение к тому, что так развивается именно индивидуальность человека, как соприкасается с вечностью. Поставить такой вопрос и сказать, кто нам дает возможность соприкоснуться с вечностью? Каково то мировоззрение, которое может приблизить нас к вечности? Единственное только. Как вы знаете, если мы не признаем идею реинкарнации, то мы отрицаем все христианство. Это элементарное логическое дело, дорогие мои. Если не признаешь реинкарнацию, значит не признаешь индивидуальное развитие, индивидуальное становление в совершенстве. И тогда слова Евангелия оказываются совершенно нереальными, фантастичными, да? Дорогие мои, я очень часто цитирую Евангелие, потому что это основа нашего мировоззрения. Евангелие нам говорит, побеждающим дам сесть на престоле моем. И больше того говорит, через меня вы должны возвыситься до престола Отца Вселенной. Побеждающим дам сесть на престоле Отца моего. Каково развитие? По одной жизни то, что это невозможно. И упразднить реинкарнацию, упразднить вообще все христианство. Поэтому я сказал, люди, якобы верующие, не признающие реинкарнацию, а они вообще не христиане. Это фантазия их религии, религиозное чувство. И в этой фантазии они находятся. Огромное значение имеет именно принятие мировоззрения Христа с 21-го столетия. Разве мы не слышали в Евангелии? Все, все творю, все новое. Творение новое. Что значит новое? Значит, старое уже непригодно. Догматизм полностью упраздняется. А то, что мало людей, которые это слышат, это не проблема, потому что главное, что мы слышим это или не слышим. Мы надеемся на то, что когда мы принимаем духовную истину, эта духовная истина непременно передается в общечеловеческой лоне. Общечеловеческое принимает как достояние человека и распределяет на тех людей, которые это могут воспринять. Дорогие мои, у нас задача очень сложная, но эту сложность мы преодолеваем благодаря нашей ориентации. Ориентация должна быть очень правильной, очень своевременной. Тогда мы постепенно углубляемся в истину. То, что истину познать очень трудно, мы видим вокруг нас, сколько людей постигают истину. Сколько людей находятся в неправильном религиозном самоощущении. Религиозное самоощущение очень сильно обманывает людей. Они удовлетворяются тем, что вот у нас у них есть религиозное чувство, перекрещиваются и имеют, и, в общем, не стоит. Одним словом, я хочу сказать, что с 21-го столетия очень значительно иметь правильное религиозное отношение. Правильное религиозное отношение существует только в духовной науке, которая принимает идею реинкарнации. Первая очень высокая победа над материализмом – это внесение в нашей психологии, что существует очень много земных жизней. Не до конца, не бесконечно, но очень много земных жизней. Придет время, когда заканчивается земная эволюция, когда это все переходит в следующую планетарную эволюцию, это Юпитер, и тогда мы все, дорогие мои, как бы сказочно это ни звучало бы, мы все уже становимся ангельскими существами. Но более тем людям, которые не будут положительными ангелами, а падшими ангелами, об этом есть великое пророчество, и мы должны очень сильно следить за тем, правильно развивается или нет наше, именно наше мировоззрение. Сложность – это с одной стороны, но я бы сказал, что, дорогие, я не знаю, может быть, я очень привык, но духовная наука все очень ясно и все очень просто. Разумеется, это, и это просто тоже очень сложно, как говорится, но все же, изучая духовную науку, если вы привыкнете к изучению духовной науки, у вас появится чувство, что простоты. Это очень просто принять. Это очень несложно понять. Первая великая задача, разумеется, и мы к этому уже вплотную подошли, первая великая задача – это открытие в себе ясновидческих способностей на первых подступах, на первых ступенях. Глубокая уверенность в этом дается нам той мыслью, что мы должны, когда ты изучаешь духовную науку, ты соприкасаешься с ясновидческими способностями. Ясновидческая способность уже открывается в тебе, когда ты имеешь симпатию к духовно-научным истинам. Поэтому посмотрите, все люди, которые изучают, серьезно изучают духовную науку, у них уже на подступе открыты именно ясновидческие способности. Еще несколько шагов, и открывается ясновидческая способность. А глобально, разумеется, через 100-150 лет уже очень многие люди будут носителями ясновидческих способностей, и это будет большая анархия в социальной жизни. Мы должны сказать очень-очень серьезно, да, как сейчас мы видим анархию в душевной жизни, в социальной жизни, не хочу сказать политической, это не наша сфера, в социальной жизни, многообразие, в личной жизни тоже колоссальное многообразие. Это многообразие увеличится, и нам нужно непременно очень точное знание истины, правды, где проходит именно духовно-научная истина. И этим, если мы будем придерживаться, для нас вся эта сложность всей эволюции не покажется таким сложным, наоборот, покажется очень ясным. Как сейчас, например, те, которые изучают духовную науку, для них совершенно ясно становится, просветляется, и все на своих местах, все. Ариманские, люциферские, все на своих местах, это борьба за власть, за богатство, за это, да, все, все это ясно совершенно. Душа должна освободиться от этого, но без духовной науки, разумеется, освобождение никак не получится. Колоссальная анархия наступит. Колоссальная анархия. Ну и что, пусть наступит. Мы уже давно привыкнем к тому, что мы изучаем правду, истину. Она очень ясна, очень, как вам сказать, доступна сознанию. И, во-вторых, это благородные еще мысли. Я хочу завершить нашу беседу тем, что очень глубоко хочу подчеркнуть сегодня, особенно сегодня, то, что когда мы изучаем истину, когда мы изучаем правду, подсознательно мы с большими шагами приближаемся к восприятию именно утешителя, и через утешителя мы имеем возможность воспринять именно Спасителя. Задача человеческой души на земле – это правильная ориентация, через правильную ориентацию – нахождение Спасителя. То, что с 20-го столетия это большая проблема, мы видим вокруг всех людей. И церковных, и не церковных, и вообще атеистов, и не атеистов, вообще все. Очень трудно. Но эта трудность преодолевается, когда мы ориентируемся из духовной науки. Духовная наука упрощает все. И становится ясным совершенно, где правда и где неправда. Духовная наука раскрывает наши глаза на истину, и уже очень ясно видим, где правда и где неправда. Я почему это подчеркиваю? Потому что посмотрите вокруг, как трудно людям познать истину, познать, где правда и как они живут. Я вам не говорю о тех, которые в Венеции живут, ни о чем не думают, и они просто идут в пропасть. Но интеллигентные люди, люди науки, люди искусства, они тоже очень сильно дезориентированы. Я просто надеюсь на то, дорогие мои, лично я говорю, я надеюсь на то, что человек – это действительно божественное существо, человек – носитель всей мудрости, всей вселенной, всего звездного мира. И придет время, когда человек приблизится к этим величайшим тайнам и будет совершенно по-другому оценивать свое существо и существо другого человека. Мы постепенно будем начинать воспринимать, как сложно устроена душа человека. И эту сложность, конкретную сложность, мы должны воспринять. И благодаря духовной науке мы все это очень четко воспримем и, разумеется, сможем уравновесить это все. Завершая нашу беседу, дорогие мои, я хочу очень просто сказать, невозможно в этой сложности, в Это вода в роте, дорогие мои. Никто не сможет найти правду ориентацию. Без духовной науки никак невозможно выйти из этой сложности. И выйти из лабиринта невозможно. Из хаоса. Посмотрите, нагромождение люциферского, арманского, мировоззрение, отношение, индивидуальность, личность, к чему стремятся люди. Это все путает сознание. Так что душа должна пробудить свои великие качества. Для этого призвана именно духовная наука. Все самое великое, которое находится в душе, приходит время, когда мы это должны именно пробудить в нас. Поэтому и существует характеристика пробудитель, податель духовной истины. Это пробудитель, который действует в нас, конкретно мы будем воспринимать богатство нашей душевной жизни. Не анархическое, а божественное богатство. Так что мы без духовной науки не сможем осуществить слова Павла. «Не я, но Христос во мне». Это значит, что мы нашли то мировоззрение, которое расширяет нашу душевную жизнь. И душа постепенно присваивает божественные качества. Приобретает, я хотел сказать. Приобретает конкретно свое божественное происхождение. В конце концов наступит время, когда мы откроем в себе всю сложность нашей божественной жизни, но и всю точность нашей божественной жизни. Задача духовной науки – открыть в человеке восприятие божественного мира, иерархических существ и, разумеется, Спасителя. Колоссальная задача стоит перед каждой душой – преодолеть земные иллюзии. Земные иллюзии преодолеть – это очень и очень сложно. Без духовной науки, Саша, согласитесь со мной, без духовной науки никак не возможно уравновесить. Да? И Аня тоже, надеюсь, согласится со мной, что без духовной науки невозможно привести равновесие душевной жизни, и каждая душа внутренне жаждет именно познания духовной науки. Мы должны родить великой, дорогие мои. А великой мы должны принять из великого мировоззрения. Это же дважды два, не? Божественное мы должны раскрыть себе через божественное. А то, что это все находится в нас, ну, об этом Евангелие говорит, об этом и Ветхий Завет говорит, разумеется. И индийское мировоззрение говорит. Разумеется, и христианское. Но, к сожалению, ортодоксальное мировоззрение это скрывает. Скрывает о человеке, сущность человека. Это, простите меня, это большое зло, то, что они творят. Они превращают верующего человека в рабов. Господь помилуй, и все. Вся религиозная. Отвернулись и утопают в материализм. Почему? Потому что они ничего не приняли. Это же иллюзия, это пыль в глаза. Иллюзия, почему называется иллюзией? Она нереальна. Душа ничего не принимает, абсолютно. Это пустые слова. Вы посмотрите, сейчас недавно по телевидению передавали. Римский папа выступает, и масса людей. Посмотрите, как они раболепно слушают. И перекрещиваются, и слезы, и как будто это вообще неверие. Простите меня за очень грубое слово, это люциферская афера. То, что творят они в душе простого человека. И простой человек это принимает. Так что в плачевном состоянии находится человек, человечество. Плачевно. Социально очень плохо, дорогие мои. Что делать? Мы надеемся на пророчество нашего утешителя, который говорит, что все наше знание передастся человечеству. Те, которые призваны к тому, а человечество состоит не только из таких деградирующих людей, но и из очень достойных людей. И эти достойные люди придет время, когда они все примут. Великие композиторы, дирижеры, писатели, поэты, великие последователи науки и так далее, все они примут. Непременно, куда денется? Все они примут духовную науку, потому что душа раскроется. Духовная наука раскроет душу человечества. Этому мы должны верить очень глубоко. Иначе мы не будем, как сказать, правильно оценивать мировоззрение души человека. Мировоззрение не одной души, а мировоззрение вообще души человека. И это интенсивно подступает и раскроет каждой человеческой душе, если это человеческая душа, доктор это добавляет всегда, если это не конструкция, если это не рабы уже Аримана Люцифера, все человечество станет божественным. Поэтому мы должны принять духовную весть, божественную весть, передать, а потом это уже не наше дело. Это уже божественное дело. Дорогие мои, дело, знаете, в том, я еще немного скажу, завершу с вами беседу. Дело в том, что человек не воспринимает, как он живет в ночной жизни, в глубоком сне. Все человечество – это одно целое божественное. Вот так живет человек во сне, в глубоком сне. А тем более в духовных мирах, дорогие мои. Мы должны знать, что наша душа – это чисто божественного происхождения. И имеет общее именно с другими душами. И эта коммуникация очень интенсивно происходит. Как во сне, в глубоком сне, разумеется, так и в духовных мирах. Потому мы и надеемся, и мы имеем правильную веру. Душа, когда общается с душой человека и с человечеством, передает свое сокровенное знание, принятое от земли, и это уже становится общим достоянием. Это мы должны очень серьезно принять. То, что мы принимаем, тут же передаем человечеству. И человечество обогащается именно этим. И придет время, это время шестой культуры. Ну и что, что это не завтра, не послезавтра. Как наступила пятая культура, так и наступит шестая культура, дорогие мои. Как говорится, куда мы денемся? Так что то, что мы сейчас сотворили, мы это передаем. Человечеству передаем. Самое лучшее, самое высокое, самое правдивое. Но, с другой стороны, есть поток, который передает человечеству самое недостойное. Мы это тоже должны очень серьезно принимать. Наряду с положительным всегда развивается неположительное. А почему? Это уже проблема свободы и так далее. Так что, дорогие мои, мы, развиваясь в духовной науке, постепенно приближаемся к осуществлению слов великого Павла. «Не я, но Христос во мне» – это значит, что мы постепенно раскрываем идентичность со Спасителем. Это очень смелая, это очень высокая, наивысочайшая идея, дорогие мои. Я это хорошо понимаю, но когда мы слышим, исходя уже из Древней Индии, что человек – это все макрокосмическое существо, весь звездный мир находится в человеке, тогда мы имеем право сказать. И Христос находится в душе человека. Его присутствие в душе – это не просто, да? Это творение, это божественное творение. Превращение нашей души в идентичное состояние со Спасителем. Потому Господь говорит, побеждающим дам сесть на престоле моем, на престоле Отца. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. О, эту цитату я хотел вспомнить. Так что все сходится, дорогие мои. Первое. Человек – это все космическое существо, это древнеиндийское мировоззрение, древнеперсидское, и египетское, и греческое. Все великие индивидуальности этой эпохи все это знали, абсолютно все знали. Это не ново, дорогие мои. То есть человек из космоса, это знали в Древней Индии, 8-9 тысяч лет до нашей эры. Это все знали. Разумеется, только избранные, только посвященные. Сейчас это всеобщее достояние. Человек очень глубоко должен знать, с одной стороны, он есть макрокосмическое существо, и с другой стороны, он должен осуществить это макрокосмическое существо. Это в наших руках. Это в наших руках, потому что у нас на руках есть мировоззрение утешителя, антропософская литература. А у кого этого нет, он не сможет раскрыть себе божественное. Что делать? Так что, дорогие мои, надеемся на то, что человечество побеждает. Лучшая часть побеждает именно благодаря истине, благодаря приверженцу, Спасителю, к Святому Духу. Итак, мы правильно развиваемся, если развиваемся, если принимаем весть от Святого Духа, и Святой Дух приводит нас правильным, чистейшим образом к Спасителю. Осуществляем, то есть, говоря последние слова апостола Павла, «Не я, но Христос во мне», простите меня, мы в этом нуждаемся, потому что это новое это слово. Я очень хорошо понимаю. Это новое слово. Идентичность со Спасителем – это совершенно новое. Это очень смелое, но это очень новое слово. Даже Павел не смог это откровенно сказать. Хотя Павел это имел в виду, но он не мог это сказать. Он как посвященный, он знал истину. Не я, но Христос во мне, он знал, о чем он говорит. Мы имеем не смелость, а точное познание этих слов. Я и Христос одно. Вот в чем суть. И так далее. Одним словом, дорогие мои, мы все же успели и технически, и так, и в общем, коснуться таких самых значительных вопросов. Самое достойное, что человек есть действительно, как в древней Индии говорили, человек есть беззвездный мир, носитель всего звездного мира. Обратите на это глубочайшее изречение. А дело в том, что то, что в Индии это говорили, они не говорили об осуществлении этих истин. Осуществление наступило только сейчас. И поэтому мы имеем смелость говорить. Все эти величайшие изречения древней Индии, Персии, Египта и Греции, сейчас наступило именно конкретное переживание всего того, то, о чем говорили великие посвященные. Павел знал, что не я, но Христос во мне обозначает я человека и Христа. Я Христа, я человека, это оттуда одно. Но он так явно, откровенно не мог тогда сказать. 2000 лет прошли с тех пор. Поэтому мы даже опоздали. Это наша смелость. Всего наилучшего, дорогие мои. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, до следующего воскресенья.
Ну, мы просто до этого, до лекции обсуждали, вспомнили, что на солнце же раньше было 2 трона, Христа и Люцифера.
Да, хорошо.
А теперь вроде как же нету вообще на солнце трона Христа, там только Люцифер.
Нет, это трон перенесено и Люцифера, и Спасителя. Теперь у нас добавляется 3-й, Ариманский трон. Так что на земле сейчас 3 трона. Люцифера Аримана и Спасителя. То есть утешение.
На солнце.
От солнца мы отошли. Мы же уже не живем на солнце. Господь Бог же не живет на солнце. Он живет в центре души земли. Он с нами, с человечеством связал свою индивидуальность. Но одновременно, разумеется, одновременно это касается всей Вселенной. Поэтому мы объемлем всю Вселенную, весь звездный мир, но конкретно живем на Земле. Конкретно инкарнация уже у нас на Земле происходит, не на Юпитере или не на Солнце, да? Также и водительство. Так? Что, Марина?
А после смерти мы же на Солнце. После смерти.
Первое слово не понял.
Я говорю, после смерти человек же на Солнце живет.
Нет, не только на Солнце.
Нет, ну не только, ну а когда он там живет? Он что там, разве не встречает Христа или...
Видите, более буквально, то есть досконально прочли. Человек живет, пройдя врата смерти, живет на Луне.
Да.
Потом на Венере.
Да.
Потом возвращается, Меркурий пройдя, потом восходит до Солнца. До Солнца живет долго. Но потом возвращается, переходит на Марс живет. На Юпитере, на Сатурне, потом выходит из Сатурна и выходит в далекие звездные солнечные системы. Иначе он не сможет... В чем суть, дорогие мои? И это хорошо, что ты спросила так. В чем суть? Когда мы говорим, с одной стороны, что человек – это есть весь звездный мир, если человек не получит этого опыта, это пустые слова. Сколько хочешь говорить человек, если он сам лично не прошел весь звездный мир, а это он проходит после прохождения врат смерти до следующей инкарнации. В середине жизни, после смерти, он уже обходит весь звездный мир и начинает приближаться к Солнечной системе и приближаться к земной жизни. Он должен на опыте воспринять все то, о чем мы говорим на Земле так смело. Человек есть микрокосмос, вот этот микрокосмос он должен пережить, иначе это пустые слова. Всегда это пустое слово, если не поддерживается реальным, конкретным переживанием, осуществлением этого переживания. Это мы должны очень твердо понимать, что человек, не, вот говорим, весь звездный мир. А когда это происходит? На Земле пока не происходит. Происходит в глубочайшем сне и происходит, когда человек живет в духовных мирах, причем в кульминации. Потому что он постепенно проходит, как мы сказали, доходит до Солнца, потом оставляет на Солнце и проходит, переходит на Марс, и проходит Венеру и доходит до уже Сатурна.
Ну, у доктора же вроде есть, что после смерти на Солнце мы видим, мы должны найти Христа на его троне.
Да, да, это все конкретные примеры, конкретные случаи, которые мы осуществляем постепенно в силу нашего постижения. То, что мы сейчас сказали, разве человек это осознает? В духовных мирах он объемлет весь звездный мир, но он же не приносит это сознание. Он не может воплотить это. Для воплощения нужно...
О,
для воплощения уже нужна очень сильная подготовка, духовно-научная подготовка. Все зависит от нашего конкретного познания. А познание зависит от нашей степени сознания. То есть от развития. Мы когда, дорогие мои, мы когда говорим о далеких звездных мирах, да мы не можем пока ангела воспринять на Земле. То есть мы не можем внести из духовного мира, внести в земную жизнь реальность ангела. Для этого нужно нам ясновидение. Надо подождать. Мы привлечем этой ясновидческой способности, и на Земле мы осуществим это познание. Потом мы перейдем на следующую планету, потом и все возвращается. Это все очень, ну как сказать, это все зависит от развития, от конкретного развития. Пианист, который начинает начало, ему же не дают прямо апассионату. Ему дают этюды Лемуана и играет, медленно играет так. Все то же самое, дорогие мои. Что? Да, да, Саша.
А еще Люцифера мы подзабыли. С какого момента становится водителем человека в духовном мире после смерти?
Не слышно, еще раз повторю.
А Люцифер с какого момента становится водителем человека в духовном мире?
Родителем?
Водителем.
Водителем? Это древняя атлантическая эпоха. Эпоха. И еще до атлантической...
После смерти, Саша говорит, после смерти, я вот и сказала, что Люцифер после Солнца становится нашим водителем, так или нет?
Относительно. Относительно, разумеется, так, относительно. Но там, дорогие мои, там не только Люцифер действует, там и Ариман действует, и Христос действует, и ангелы наши, хранители. И Серафим действует. Это не обособлено там все. Это не четкость.
Нет, просто что-то там у доктора такой цикл лекций, где уже он говорит, что это правомерно действует. После смерти наступает момент, вот в каком регионе он наступает, когда Люцифер становится водителем человека. Разве после солнца он наступает?
На солнце.
Да?
На солнце. Но человек не остается на солнце, он переходит на Марс, на Юпитер, на Сатурн. Там меняются уже ситуации, меняются существа. Иначе как он, иначе как человек сможет охватить всю сложность своей конституции, всю сложность небесных миров? Он же не прикреплен только к Люциферу. Освобождается, ухо отходит от Люцифера, как он отходит от Аримана. Потом приближается к Серафимам. Серафимы дают доступ к Троице. И человек должен познать весь звездный мир со всеми небесными существами. Со всеми небесными иерархиями. Потому человек это удивительное, универсальное существо. Но он не помнит. Склероз. Космический склероз надо преодолеть. Задача духовной науки – исцелить от космического склероза. И только духовная наука может исцелить. У нее есть все возможности. А у другого мировоззрения вообще нет. Какое мировоззрение в нас откроет ясновидящую способность? Никакое мировоззрение, кроме духовной науки. А в духовной науке идет целая градация. Имагинация, инспирация, интуиция, потом выше, выше, выше. Где это находится? Только в духовной науке. В этом и откровение утешителя. Наставить на всякую истину. Да. Но есть еще вопросы. Дорогие мои, на солнце Люцифер нам покажется очень недостаточным, когда мы захотим перейти на Марс, на Юпитер. Там уже очень недостаточно деяние Люцифера. Блеск Люцифера – это на солнце. А потом его блеск недостаточен. Появляются существа, которые являются водителем нашей вечности. Это не может Люцифер и не Ариман. Это могут только существа второй иерархии и первой иерархии. Они являются нашими проводниками, учителями, назидателями и покровителями. Перед ними, дорогие, перед духом мудрости, Люцифер – это маленькая пешка. Ладно, дорогие мои, ну есть еще вопросы? Саша? Да? Хорошо, до следующего. Пока. Пока, дорогие мои.